Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. 3 мая мы вспоминали 25-летие со дня кончины 15-го российского патриарха святейшего Пимена из Векова, скончавшегося 3 мая 1990 года. С именем святейшего патриарха Пимена многие связывают окончание эпохи негласных гонений советской власти на русскую православную церковь. Под его омофором произошло грандиозное событие в жизни русской православной церкви, отмеченное с большим торжеством в 1988 году, тысячелетие крещения Руси. Сегодня в нашем эфире я предлагаю послушать воспоминания о преснопамятном святейшем патриархе Пимене, его бывшего ипподиакона, ныне настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца в Толмачах, протоиерея Николая Соколова. Я иллюстрировал эту беседу архивными включениями фрагментов богослужений, которые возглавлял святейший патриарх Пимен из Веков. Пятнадцатый всероссийский патриарх, святейший патриарх Московский, всей Руси Пимен. Сложный период патриаршества святейшего. Об этом периоде, о самом святейшем патриархе, о его личности, о наиболее значимых переживаниях, датах в его жизни, сегодня любезно согласился побеседовать один из ближайших его ипподиаконов, ныне настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах, протоиерей Николай Соколов. Батюшка, ваша семья была близка к святейшему. Когда вы первый раз познакомились с ним?
Милостью Божией, наше знакомство с патриархом Пименом началось, когда мне было лет 12. Это 62-й год. 61-й. Тогда святейший был митрополитом Крутицким и Коломенским, и вот тогда впервые он посетил то место, которое считается нашей родиной. Это деревня Гребнево Щелковского района под Москвой. И там два прекрасных храма находятся в честь Смоленской Божьей Матери и Никольский храм. И в один из праздников, не помню, то ли зимой, то ли летом, по-моему, на Гребневскую, святейший патриарх, тогда еще митрополит, приехал и служил там службу. И мы впервые тогда со своим покойным братом, епископом Сергием, мы впервые его увидели, и он нас увидел. И уже тогда поступило приглашение от его ипподиаконов, которые с ним были, поучаствовать в богослужении. Но мы еще робели, и был очень непростой период времени тогда. Нам тогда запретили носить стихари в храме. Но когда приехал митрополит, то, конечно, разрешали одевать стихари. И тогда мы не решились полностью подьяконствовать у него, поучаствовали только за одним богослужением вечерним. И потом несколько раз святейший приезжал к нам в Гребнево, тоже с разными визитами, и даже иногда заходил к нам домой, так как он отца моего знал, и очень хорошие у них добрые отношения были. Затем наш, как бы, путь не пересекался до момента избрания его святейшим патриархом. Не зная дальнейшем воли Божией, как и нас никто не знает о себе, я впервые опять его увидел в 71 году на дне его интронизации. Я в то время был студентом Московской консерватории, а как раз было договорено, что концерт в честь этого события был как раз в Большом зале консерватории. И этот вечер, я вспоминаю, я пришел, зал был оцеплен милицией, туда пускали только по пропускам, так как я был студентом, нас пропускали всех. И я увидел святейшего уже в куколе патриаршем, который выходил из автомобиля, и его сопровождали и члены синода, и гости, и он торжественно прошествовал в зал, где был концерт в честь его интронизации. Вот это была вторая встреча такая, которую я помню в своей жизни, когда я реально вот был рядом с ним. Ну, а затем так уже сложилось, что после буквально окончания консерватории меня пригласил в собор Елоховский мой брат, владыка Сергий, он был тогда подьяконом святейшего, и предложил мне поговорить с патриархом о моей дальнейшей судьбе, так как я не точно определил для себя, как я дальше буду жить, так как заканчивал армейскую службу, то за меня это сделал святейший. Когда я к нему подошел, он вспомнил меня, благословил и сказал: «Ну, как вы мыслите дальнейшую свою жизнь?» Я сказал, что вот у меня еще в армии служба продолжается, а дальше вот буду думать, а не хотели бы вы поработать у нас, сказал он. На такой вопрос, я думаю, любой бы ответил, что с удовольствием. Я такой: а как, в каком качестве работать? Ну, вот у меня сейчас освобождается в патриархии место референта. Там один человек уходил на другую работу, и могли бы за это место. У вас какое образование? Высшее образование. Ну, вот хорошо. Вот рядом стоял секретарь отец Матвей Стаднюк. И он говорит: к отцу Матвею подойдите, поговорите с ним, и хотите, завтра приходите на работу. Для меня это было удивительно. Я еще не ушел из армии, но приходить на работу было завтра. Поэтому я уже утром был в патриархии. Отец Матвеевич меня выслушал внимательно, промолчал многозначительно, сказал: мы подумаем. Ну, я сказал: батюшка, мне еще нужно кое-что так уладить своими делами со всеми гражданскими и военными. И буквально на другой день я подал рапорт об увольнении, я уже был на распространенной службе увольнения из армии. И через несколько дней опять пришел в патриархию, меня уже вызвали и предложили вот уже включиться в график работы в патриархии. Таким образом, с 76-го, начало 77-го года я стал работать в Московской патриархии как референт патриарха, одновременно был его и подьяконом. Эта служба продолжалась почти 12 лет.
Отец Николай, многие из тех, кто помнит Святейшего, конечно, помнят и троих братьев вокруг Святейшего, которые всегда окружали его, настолько это была вот как единая семья. Я лично сам всегда вспоминаю по службам Свято-Троицкой, Сергиевой Лавре. И наверняка вы знаете какие-то такие моменты из жизни Святейшего Патриарха Пимена, которые, может быть, скрыты от многих людей, которые удалены, на расстоянии всегда находятся.
За годы работы с Святейшим Патриархом разные были ситуации, различные были моменты, когда патриарх вел себя очень простым, доступным человеком. Вообще он был очень доступен, по крайней мере, для сотрудников. Проблем не было к нему войти, выйти. Просто надо было дать время, когда это не мешало ему. Он всегда входил в проблемы, спрашивал, как состояние здоровья супруги, детей. Никогда не пропускал, помнил дни рождения, дни ангела. И всегда, хоть маленький подарок, но всегда от патриарха это было. Это было очень приятно. Кто я такой? Простой референт. И вот мне, друг моей матушки, он передает букет цветов или вазу с фруктами, какой-то еще такой сувенир, и спрашивал о детишках. Потом, когда у меня детишки подросли, я уже приводил их к нему, и они даже стихи прочли, другой раз на елке участвовали в патриархии, тогда это было не популярно особенно. И затем вот мы с матушкой, так как я еще тогда еще не разучился играть на инструменте, альт я закончил консерваторию, несколько раз сыграли на домашние концерты патриарха. Об этом, я думаю, мало кто знает. Но Святейший очень любил музыку. Вообще, будучи сам от природы одареннейшим вокалистом и дирижером церковного хора, он очень любил и инструментальную музыку, и вообще к музыке относился с каким-то трепетом удивительным. И однажды наши друзья, это лауреаты конкурсов международных и заслуженные артисты, это покойная Ксения Юганова и Андриан Егоров, они просили нас с матушкой принять участие в их концерте. Мы вместе с ними, по-моему, играли, не помню что, то ли трио Брамса или квартет Бетховена, уже где фортепиано стояло в большом зале Патриархии Московской. Святейший слушал внимательно, потом был чай, он благодарил. И затем предложил выступать несколько раз нам тоже на рождественских елках. Он тогда проводил эти елки, даже праздники просто в честь Рождества, в помещении ОВЦС в Серебряном Бару. Тогда был главой ОВЦС митрополит Филарет Минский, который был хороший тоже друг нашей семьи, и, кстати, тоже музыкант прекрасный. И он нас пригласил с супругой, чтобы мы там исполнили что-то для Святейшего. Наш концерт разбавил и украсил Козловский, который тоже присутствовал там, и был в числе гостей, который тоже что-то спел и послушал нас. Но при такой публике играть было очень неответственно, и мы долго думали, что нам сыграть, тем более, что я уже не занимался практически. И выбрали с матушкой сыграть, значит, несколько страничек из партиты Баха по очереди. Я и она сыграли. Затем вместе сыграли дуэт Моцарта для скрипки и альта. Вот такое было выступление. Ну, тоже вот было очень приятно, что это слышал Святейший Патриарх. И действительно, в этом году 20 лет его кончины. И еще столетие со дня рождения одновременно в этом году. Поэтому вот этот период времени, который Господь допустил ему для жизни на земле, был удивительно важным для Церкви Христовой. Он не в простой период вступил сюда и много переживал, не имея возможности, как сейчас вот принято, посещать епархии, посещать любимые даже храмы. Он на все должен спрашивать было разрешение. Иногда он делал самовольно, и это не вызывало некоторое недовольство тех, кто отвечал за него. А мне как референту приходилось быть связующим звеном. Меня часто спрашивали, а почему патриарх не позвонил, а куда вы с ним поехали, где он был? Святейший не любил говорить иногда, он просто выходил молча, ничего не говоря, сказал «машину». Вызывал машину, он садился и говорил прямо, налево, прямо, налево. И таким образом, не говоря ни адреса, никуда, что мы едем. И потом говорит, вот здесь остановитесь. А дальше, говорит, водитель остановился, вы меня проводите, куда мне нужно. Я шел по тому адресу, где патриарх указывал, и таким образом мы посещали иногда семьи, которые патриарх хотел быть, и не хотел, чтобы об этом знали. Посещал он некоторых старых монахинь, которые знали его еще с периода 30-х годов. Посещал любимые ему места в Москве, где он хотел быть, чтобы никто его не знал, и чтобы это не было каким-то причиной каких-то, может быть, встреч и так далее. И поэтому вот эти моменты удивительно у него корректно проходило. своей скромности он говорил иногда такие слова. Сидел как-то раз, однажды чай пил, говорит: «Я бы все отдал бы, чтобы взять метлу и убирать двор храма Ильи Обыденного в Москве». Это там такая великая святыня, икона Нечаянной Радости Божьей Матери, которую он очень почитал, и каждую неделю там по пятницам служил акафист. И вот его слова, что он бы там был бы дворником в этом храме, меня так удивили, как патриарх вот такую фразу сказал. Потом он просто вот смотрел во двор, и такую вырвалось у него из души. Вот означало его переживание. А вообще он очень был добрый человек. Мало кто знает, что он многие свои прощенные деньги-то он в магазин не ходил, понятно, получал зарплату патриархии, как просто любой служащий. Так вот, эти деньги он рассылал, тайно рассылал. Сейчас можно об этом поговорить спокойно, по монастырям, матушкам, нуждающимся, вот в такой-то монастырь, в Киев посылал, в Корице посылал, в Мукачево посылал, по различным адресам другим нуждающимся. И интересно, посылая там, он просто давал такой мне списочек, и там деньги давал, я потом приносил ему квитанции по этим, и иногда писал: «Поздравляю с праздником, вот это напишите, тут с Днем Ангела, здесь желаю здоровья». Буквально два слова. И подписывался П.П. Московский. Так Петр Петрович Московский. Ну, кто знал, от кого это телеграмма, все понимали, что это. И таким образом вот все свои сбережения, я не знаю, были у него или нет, он почти вот месяц несколько раз бывает. Иногда меня, иногда отца Никиту посылал, Угумина, иногда кого-то еще. Но постоянно я вижу, что его рука не оскудевала. И он постоянно думал о тех, кто нуждается, кому он мог помочь. И поэтому его сердце было искренне христианским, добрым и светлым.
В небесе Боже и вишь, и посети виноград сей, и утверди их, его же насади десница твоя. Но
отец Николай, очень многие отмечают такую черту у святейшего патриарха Пимена, как большое молитвенное делание. Он был настоящий монах, что монашеское делание для него было определяющим. Вот вы наблюдали, наверное, святейшего неоднократно за богослужением. Какие-то воспоминания?
Богослужение святейшего патриарха Пимена было смыслом и центром всей его жизни. Это знают все, видимо, кто его окружал и кто его помнит сегодня. Это и первосвященный наш митрополит, архиепископ, кто с ним работал эти годы, и те, кто с ним сотрудничал, и сотрудники патриархии. Нам, вот с трем братьям, покойному владыке Сергию, покойному отцу Федору, и мне приходилось с ним участвовать во многих-многих богослужениях на протяжении всей его патриаршей деятельности. Пожалуй, самая большая скорбь его жизни была то, что последние годы он не мог полноценно участвовать в богослужениях. То есть он рвался туда всем сердцем и душою, но как осил уже не были не те, и он приходил самому сидеть на богослужениях, когда его носили даже вот на кресле, он передвигался с большим трудом, но тем не менее свои любимые храмы он посещал, старался все богослужения исполнить, и если невозможность было пойти в какие-то храмы, он это исполнял в келье, либо в домовом храме патриархии, где мы также ему сослужили. Он молился именно всей душой и сердцем. Никакой показухи в этом не было. Иногда он просто, вспоминая один вечер, для меня очень важный, может быть, об этом никто не знает, в то время еще не был прославлен великий наш подвижник России и святой отец Иоанн Кронштадтский. Об этом говорили, что его почитали, за рубежом уже прославили его, но у нас этого не было, невозможно было прославить. Однажды вечером, это было в январе месяце, 1 января, я дежурил в патриархии, дежурство у меня было, я вдруг слышу сзади такие шаркающие шаги, и иду, патриарх идет. И он мне говорит: открой храм, домовый храм, я открываю храм, пойдем. зажги лампадки, зажег лампадки, и Петрохиль дай мне. Я ему дал Петрохиль. Он говорит, ну, что писал мне? Умеешь читать? Да, ну, как бы умею. Он говорит, благословен Бог дал нам, что отпуск дал. Или, я не помню, какое слово святей. В общем, какой-то он возраст сказал. Я стал читать что-то псалами. Потом, ну, какая служба-то? Просил, я найду. Пока я читал что-то псалами, он нашел общую минею, нашел минею месячную. И я смотрю, открыл, написано там, по-моему, я Игнатий Богоносец, по-моему, был в этот день. И, ну, он Игнатий Богоносец. Потом вот 2-3 поряд Туна, Топори, он сам пел Ермасы. И канон по очереди. Я читал Игнатия Богоносца, а он стал святый праведный отче Иоанне, моли Богу о нас. То, какой отче. В календаре нет, никого нет. Думаю, ну, какой-то святой, кого-то напоминает. Ничего не сказал, и он мне ничего не сказал. Мы пропили с ним всю службу. Вдвоем, никого больше не было. Где он не говорил, просто первый, последний возраст отпуск сказал. Он говорит, ну, спасибо вам. Я говорю, у вас, говорит, и слух есть. Я же консерваторию закончил. Так посмеялся с ним. Он закрыл, косите лопаточки, ушел в келью себе. Я прихожу домой и рассказываю своему отцу. Говорю, папа, вот такая вот служба была первый раз. Что такое за... Ну, Игнатий Богоносец, автор Петра. А кто, говорит, праведный Иоанн-то? Он говорит, так это же отец Иоанн Кронштадтский. Завтра же его день кончины. Вот такое предстояние и такая любовь отцу Иоанну, еще не канонизированному. Значит, он его признавал как канонизированного святого. Ему молился. Хотя, как патриарх, не мог об этом сказать всем, кто знал. И так он молился постоянно. Вот его, помню, молитвенные акафисты, которые он читал, и «Нечаянная радость», и «Творчество грешных», и в стиле Алексею Московскому. Это всегда вызывало приток молящихся. И не имея, может быть, возможности часто говорить проповеди, он говорил часто, очень хорошо. Великолепный слог у него был и вкладывал самую суть. Он своим богослужением, это уже была миссия и проповедь сама. Ибо он каждое слово вкладывал в сердце. Особенно это, конечно, был канон святого Андрея Критского, который он читал и в Москве, и в Лавре. И это вызывало поистине вот той подъем духовной жизни, который нужен христианину для проведения Великого Поста. После этого канона патриарха пост проходил благостно, по-доброму, по-христиански.
Всем известно, что у покойного святейшего Алексея I Симанского был личный секретарь Данила Андреевича Остапов, ну, такой приближенный человек, что ли, который следил за ним и практически упествовал, наставлял, охранял, оберегал. Святейший патриарх имел таких людей, вот помимо вас, троих братьев, были у него какие-то очень приближенные люди, которые так вот заботились о нем?
Ну, патриархия имела большой штат довольно, ну, не такой большой, как сейчас, может быть, но приличный. У него был личный секретарь Пономаренко Владимир Гаврилович, который исполнял обязанности, которые поручал ему патриарх в связи с общественностью, под моментами. Был секретарь епархии Москвы, это отец Матвей Стаднюк, который занимался ведением дел и так далее. Все, что ему полагалось. Ну, а в личной жизни он был окружен, в основном он окружил себя матушками. Матушки, которые были, это из Мукачева, из Корц, из других монастырей России, которые полностью его обслуживали, помогали ему, ухаживали за ним. И в таком в общении он чаще всего вызывал их, когда нужно будет что-то сделать, подать, помочь. У него не было такого, как бы, телохранителя, каким был Данил Андреевич Остапов у святейшего патриарха Алексея Симанского I. И, но, тем не менее, он помнил Данила Андреевича, иногда вспоминал его, как он в патриархии с ним встречался, иногда шутил по этому поводу. И, конечно, все это воспринималось нами как историческое такое прошлое, и в каждой шутке есть доля шутки и правды. И он показывает то, что Данил Андреевич был настолько приближен к патриарху, что это затрудняло общение патриарху со многими-многими тем, кого не хотел видеть Данил Андреевич. Этого он не хотел видеть. Поэтому, в частности, он очень даже нас, братьев, держал на расстоянии. Если будет нужно, он говорил, бывает, что он и неделями не вызывал к себе. Ну, пришел их, одежуришь, делаешь, что я по долгу службы находился почти каждый день, за исключением, может быть, воскресенья, только увидел на службе его. А остальных братьев он вызывал постольку, поскольку нужно было. Вот часто он, допустим, в загранкомандировке брал отца Федора, и отца Сергия брал, и с ними ездил. когда вот был, помню, первые поездки на Кипр и Святую Землю, и иные другие, в Америку ездил. Туда патриарх немного ездил. Это были официальные визиты, протокольные визиты. Но, тем не менее, это было очень важно, чтобы с ним ехал близкий человек. И вот, в частности, моим братьям он доверял. Мы были с ним, так сказать, в том окружении, которое являлось ближайшим патриарху. Хочу только добавить то, что, видимо, милостью Божией именно брату моему, епископу Сергию, Господь сулил закрыть очи патриарха. На его руках святейший скончался за 5 минут до открытия синода. Как он рассказывал, вышел, плохо себя очень чувствовал, уже все знали, что патриарх очень плох, но тем не менее он решил провести заседание синода. Все собрались в синодальном зале, он пришел, сел в соседнем зале и попросил лекарство дать ему. Потом что-то говорит, мне не очень хорошо. Поднял глаза, вздохнул, ну, говорит, подъем. Сергий стал поднимать, а смотрю, говорит, его уже нет. Глазки закрылись, и он скончался. То есть скончался, как говорят, на боевом посту. То есть на свидании синода фактически. Ну, владыка вышел и сказал тогда, что святейший умер.
Отец Николай, период святейшества святейшего патриарха Пимена ознаменован такими важными и событиями в церковной жизни. Не менее значительные были лица тогда в церкви. Я помню, что издательский совет возглавлял владыка Петерим, митрополит Волоколамский Юрьевский. У нас в Троице-Сергиевой лавре в академии был ректором владыка Владимир, нынешний блаженнейший Сабадан. Вот как святейший выбирал кадры, как он относился к таким ключевым позициям в русской церкви? Как вы считаете, ваше мнение, конечно?
Я только был свидетелем, когда уже документы были готовы, и я эти документы видел, и иногда были какие-то определенные моменты, которые связаны с назначением тех или иных людей на пост. Во-первых, патриарх вызывал человека и беседовал с ним, это всегда было так. Перед тем, как какие-то были назначения. Потом необходимо были согласовать в то время с отделом по делам религий, представителей министров, это уж такое было, необходимость такая. Поэтому все это проходило в рабочем порядке, я бы так сказал. Дело в том, что тогда, милостью Божией, Господь послал действительно хороших помощников ему по управлению церковью. Уж владыка Владимир Сабадан, действительно наш воспитатель, я при нем и семинарию, и академию закончил, действительно был человеком удивительно тоже открытой душой. Всегда к нему можно прийти, поговорить, все. И с патриархом он общался, ну, я бы не сказал, как с другом, но очень доверительно, и патриарх во многом ему давал возможность самостоятельно править в академии и семинарии, и все его начинания всегда приветствовались. Я не помню таких случаев, чтобы какие были конфликты. То есть это очень было приятно, что самый такой участок работы, который готовил кадры для церкви, был на таком виду хорошем. Митрополит Петерим, тоже большой наш друг хороший, добрый, он к патриарху очень часто приезжал с официальными такими визитами, как глава издательского отдела, и читал первому патриарху очередной номер патриархии, где же он вручить. И святейший очень благодарил, и Петерим, владыка, он всегда рассказывал иногда нам, референтам, о своих поездках за границу, он часто ездил за границу тогда, и впечатлениях, которые он принес, скажем, из Парижа, из Женевы, из Лондона. Ну и вот таким образом вот эти люди, которые как бы патриарху сообщали те живые, добрые, хорошие вести от церквей, которые недоступны были ему, помогали ему в управлении очень сильно. Управ делами тогда был митрополит Алексий Таллинский, эстонский, будущий патриарх Алексий II. И вот эти люди, они были в ореоле тех дел и тех проблем, которых нужно было решать патриарху, они помогали ему. Это факт.
Огромная часть жизни святейшего патриарха Пимена была связана с обителью преподобного Сергия, Троице-Сергиевой лаврой. Он очень любил лавру, часто приезжал. Сейчас многие говорят о том, что якобы монастырей было вообще мало тогда, и поэтому лавра являлась средоточием такой духовной, церковной жизни. Все церковные торжества у нас проходили в лавре. Но я думаю, что святейший, несмотря на то, что и принял постриг, он рядом у нас в Киту, в Параклите, он все-таки имел нечто большее в лавре, то есть его тянуло туда не просто что-то такое вот именно сентиментальное или ностальгическое.
Я затрудняюсь сказать про его чувства в лавре, знаю только, что вы как бы правы совершенно. Он очень любил лавру, и для него это была родная, поистине родная обитель. Он туда приезжал, и всегда там, во-первых, он там исповедовался, отца Кирилла Павлова, это был его духовник. Во-вторых, что он там иногда проводил какие-то приемы, официальные торжества, и посещал как правило, могилу горячо любимого митрополита Николая Юрушевича. Для него это был человек, который, как мне сказал, это мученик. Вот это его слова. Действительно, подвиг был большой у митрополита Николая. И он приходил, всегда молился, панихиду служил и посещал это захоронение его под Смоленским храмом. И наблюдал, чтобы всегда к этому времени отец Иероним, наместник, там были цветы белые, чтобы люди, которые почитали митрополита Николая, всегда допущены были к могилке. Приходило множество тех, кто знал митрополита, и вместе с ними святейший служил панихиду. Иногда служил он сам, а чаще всего служил кто-то из романахов или того, кого он благословлял служить. Как-то даже я служил панихиду там, уже будучи священником. И вот таким образом лавра для него была поистине родным, добрым обителю Аввы Сергия, где он, как я помню по биографии, впервые причастился сознательно, где он потом принял постриг в Параклите, и где сегодня он почил в Бозе.
Христос воскрес! Аще кто благочестив и боголюбив, да насладиться сего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да гнидет, радуясь в радость Господа своего. Аще кто потрудися, постяся, да воспримет ныне динарий. Аще кто от первого часа делал ей, да примет к ней праведный дом. Аще кто по третьем часе привиде, благодаря да праздник. Аще кто по шестом часе достиже, ничто же да сумнится, ибо ничим же отщепевается. Аще кто лишися и девятого часа, да приступит ничто же сумняся, ничто же боясь. Аще кто точью достиже и воедино десятый час, да не устрашится замедления. Любочестив Боси Владыка приемлет последнего, яко же первого. Упокоевает едино десятый час пришедшего, яко же делавшего от первого часа. И последнего милует, и первому угождает, и оному дает, и всему дарствует. И дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит. Тем же увогнидите все в радость Господа своего, и первые, и вторые мзду приимите. Богатые и убогие друг со другом ликуйте. Воздержницы и ленивые день почтите. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь от ней. Трапеза исполнена, насладитесь все, телес упитанный, никто же да изыдет алчай. Все насладитесь пира веры, все воспримите богатство благости. Никто же зарыдает у божества, явись обо общее царство. Никто же доплачет при грешении, прощение бо от гробова сия. Никто же да убоится смерти, свободи бо нас, спасова смерть. Угаси юг, и же от нея держит. Плени ада, соседы в ад, огорчи его, вкусивша плоть его. И сие предприемы Исаия позади, от глаголев огорчися, срепся доле, огорчися, ибо упразднися, огорчися, ибо порутан быть. огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не сложися, огорчися, ибо связася, прияк тело и Богу прирасися, прияк землю и среке небо, прияк, еже видяше, и в воде, воде же не видяше. Где твоя смерть и жало, где твоя аде победа? Воскресе Христос, и ты не звергся неси. Воскресе Христос, и подоша демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе. Христос повосстав от мертвых, начаток усопших быть, тому слава и держава во веки веков. Аминь.
Какие-то взаимоотношения с лаврскими монахами не остались у вас на памяти? Может быть, с регентом нашим, отцом Матфеем?
Ну, конечно, остались. Ведь лаврские монахи – это были его питомцы. Во-первых, многих он знал, старшее поколение, когда он был еще наместником там в Лавре. Почти все умерли. А из тех, кто был из действующего лаврского совета, это, конечно, отец Иероним, который очень к нему хорошо относился, и наместник отвечал на все пожелания патриарха. Отец Матфей Мармыль, Царство Небесное, который тоже уже скончался, всегда согласовывал с патриархом перед его приездом или во время приезда репертуар, который они будут петь. И приходя иногда, допустим, в алтарь, он говорит: ваш отец, поем вот это, да-да-да, одобряется, одобряется. А вот будет трио, будете? Там, по-моему, ваш папа там, кто-то выступали там, все это. И трио всегда звучало, и тише ждал этого момента. Вообще он любил церковное пение, и монашеское пение любил, а лаврский хор для него был родным тоже хором. Пожалуй, лучшего хора в то время и не было в России. По-моему, на сегодняшний день тоже, я не знаю, есть ли это мужской хор такой, как тогда отец Матфей создал такой хор удивительный. И поэтому отношения вот с братьями лаврской были добрые, теплые, но их в то время мало было. Вот кроме отца Матфея и Иеронима, там ближайших Благочинного, там кто-то, братья обычно не, к патриарху не обращались. Ну, если не считая там каких-то моментов общих за трапезой, там где-то еще. Я не помню таких случаев, чтобы какие-то были ходоки там к патриарху, о чем-то просили, что-то, может, ну, видимо, жизнь шла нормальным образом, и нечего было просить, потому что, слава Богу, что разрешали служить, разрешали молиться, разрешали жить в монастыре, и монастырь милости Божией при нем приобрел вот тот статус, который он имел до закрытия. Последние люди были выселены из монастыря, полностью был отдан он, за исключением там маленьких уголков башни, там полностью отдан был церкви, ну и только музей, который теперь уже перешел в лаврское ведение, тогда еще был отдельно. Но фактически вся территория была уже отдана Лавре. И, конечно, патриарх это очень радовало, и каждый раз, приезжая в Лавру, он интересовался, и ему показывали, что нового случилось, кто что был, и таким образом жизнь Лавры была близкой очень ему.
Господь судил пережить святейшему патриарху одно из самых торжественных событий в церковной жизни. За 2 года до кончины своей он возглавил торжества по случаю тысячелетия крещения Руси. У всех, кто присутствовал там и пережил эти моменты, они на памяти, конечно, как самые священные, наверное, в жизни. Вот расскажите об этом периоде, как святейший, уже он ведь был болен, мы знаем, как все это проходило.
Я думаю, что в 2 словах очень трудно рассказать, но скажу, что только тысячелетие крещения Руси, праздник которого, как вы правильно сказали, патриарх возглавил, торжества эти начались гораздо раньше. Это были где-то в районе 82-83 года. Начались разговоры о приближающемся этим такой дате, событии. Тогда еще был генеральный секретарь Леонид Брежнев. И был разговор, где проводить торжества, в каком монастыре, в каком месте. Ну, Лавра остается, но все-таки гости приезжают в Москву, и Москва, как центр России, должна была показать определенный статус свой. А кроме собора, где не могли мы разместиться, не было у патриарха даже приличная резиденция. Ведь то, что мы сегодня имеем чистый переулок, это как бы была временная резиденция, данная еще Сталином патриарху Сергию. Она не предназначена была для патриархов, не построена для нас специально. Просто купеческий дом, особняк. В Москве не было резиденции. Поэтому было решено, что какой-то из монастырей будет отдан патриархии для проведения этого праздника. И вот началась подготовка. И это интересно, что патриарх самое деятельное участие принял, потому что ему было очень интересно посмотреть, что стало с монастырями, которые он видел и помнил, когда еще не были открыты. Ну, Новодевичий он знал хорошо, так как он там много лет был. Там у него был кабинет, когда он был управделами, там или потом, когда он был митрополитом Крутицким. Это монастырь, он даже туда, по-моему, один раз ездил, ну, каждый год там бывал на праздниках, поэтому. А он с удовольствием поехал в Новоспасский монастырь, в Данилов монастырь, проехал еще на территорию Ново-Иерусалимского монастыря, какой-то еще монастырь посетили мы. В общем, все московские монастыри, Донской монастырь, он посетил. И это было у него не только ностальгия по тому, что было, а именно та жизнь, которую ему предстояло вдохнуть в эти, как бы, вот уже останки этих монастырей. И потом, после осмотра всех монастырей, был вопрос на синоде поднят, что же все-таки выбираем, какой монастырь выбираем. Ну и после определенных прений, когда все были в основном за то, чтобы отдать один из более-менее сохранившихся монастырей, либо Новодевичий, либо Донской, более-менее, на худой конец Новоспасский. Патриарх вдруг сказал, что нет, надлежит восстановить Данилов монастырь. Многое было связано с этим монастырем в его личной жизни, после революции, 30-е годы серьезные, и что-то такое было в его сердце, что именно туда он хотел, чтобы там, на территории, как он говорит, хозяина Москвы, князя Даниила, произошло это великое торжество. И вот его благословение было воспринято к действию, и началось, если я не ошибаюсь, последним своим деянием в своей жизни у Брежнева была подпись о открытии Данилова монастыря. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, это было так. Ну и потом пошло, монастырь стал потихонечку открываться, и вот я вспоминаю, мы приехали туда с ним вместе в день уже официального, как бы по бумагам, открытия монастыря. Нас встретил комендант. Там был детский лагерь, детское исправительное учреждение. И мы ему представились, потом были представители были власти, местного райкома и так далее. И все, из Кремля приехали люди. И при этом, значит, мы, значит, представили бумаги. Патриарх тогда приехал на официальном, так сказать, уже чайке, там все. Ее сопровождали представители синода, подьякона, как мы приехали. И он хотел сразу пойти и помолиться. Ну, конечно, все было в таком запустении, в таком разрухе, что, конечно, он даже посмотрел и ничего не мог сказать. Он промолчал все время. Он ни одного слова не сказал. Ему просили сказать, вот как вот интервью, что-то высказаться, молчал. Ничего. Ну, просто у него, видимо, спазм в горле был от того, что он увидел такую разруху. И при нем мы спросили, а кто это? Идет охранник, конвоир, а впереди идет мальчишка. Несет на голове матрас, какие-то вещички. Это последний заключенный, которого сегодня привели, никуда ее девать. Он сегодня еще будет ночевать здесь несколько недель, а потом вот его в колонию куда-то под Москву переведут. Вот ему было 6 или 7 лет мальчишки, который что-то натворил, я не помню, что. Вот его показали, и вот этот последний прошел он в храм Семи Вселенских Соборов. Там были отдельные камеры. И вот патриарх подошел, посмотрел, и говорит, ну, надо начинать работать. Это уже потом было сказано им. А так в монастыре он ни слова не сказал. Простоял. И да, тогда, по-моему, пришло вместе с ним уже назначенный отец Евлогий, наместником, если, по-моему, он был. Вот, и он как бы передал ему начало правления монастыря наместнику будущему, теперь архиепископу Владимирскому. И вот так началось постепенно восстановление монастыря, которое пришло к заключительному аккорду великого праздника тысячелетия крещения Руси, когда в этот день тысячи людей были пришли, и служба была на площади. Служили на площади, как они вмещали собор всех. И не до конца были сделаны, но Семи Вселенских уже был сделан, отреставрирован почти. Отец Зенон написал первый этаж, второй этаж уже был почти закончен реставрацией. Но тем не менее сделали настил, сделали престол, вынесли на площадь, и на площади была торжественная литургия, которую возглавляли первые иерархи церквей, Александрийские, Антиохийские, кто-то еще, Кипрской. А святейший патриарх, уже будучи больным и немощным, только смог выйти на площадь и сесть на крылечке дома наместника. Это метрах в 10 от помоста. И там, при полном облачении, он говорил возгласы, читал молитвы и таким образом участвовал в богослужении. Оттуда преподал свое первосвятительское богословение всем тем тысячам москвичей, которые прошли в этот день на литургию. Я помню, что я в этот день причащал. Для меня это было удивительно, что я впервые вижу такое скопление народа под открытым небом, когда причащаются не десятки и сотни, но сейчас это обычно привычно стало уже, а тысячи людей. И тогда вышли около десятка чаш, прочищали все. Это было воистину какое-то, знаете, движение неба и земли вместе. Это событие, видимо, определило вход дальнейшей истории всей России. Ну и патриарх дал на это свое благословение.
Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, во веки веков. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Иисусе Христе Боже наш, неизреченные ради милости Твоей от Духа Твоего утешителя, от Отца неспославный, на святые Твои ученики и апостолы, и теми церковь Твою во всей вселенной, насадивые и утвердивые. Пред Тобою припадающие, я кураби недостойные, благодарение о Твоих благодеяниях нашим людям от Тебе бывших, усердно приносим и безмерную благость Свою к нам, грешным исповедуем.
Спасибо, отец Николай. Я хотел бы, чтобы вы завершили свое интервью. Естественно, что о святейшем можно говорить, наверное, очень много и вспоминать очень много. Завершили какими-то словами памяти, личного отношения, и помолились мы вместе со слушателями о душе святейшего патриарха Пимена в этот значимый день, в день 20-летия со дня его кончины и столетия со дня рождения.
Я думаю, что все слушатели единодушно сегодня внесут молитву свои о покоении святейшего патриарха Пимена, великого молитвенника, великого предстоятеля церкви русской в очень-очень непростое и сложное время. И в это время он сохранил церковь, сохранил вот тот духовный потенциал, который сегодня дает те великие всходы, которые сегодня мы имеем в Русской Православной Церкви. Он сохранил молитву в церкви, он сохранил предание церкви, он сохранил самое доброе, что есть в церковном наследии. И меня он лично, он научил молиться. Притом молиться просто. И не думать о том, что когда можно прочесть правила. Утром, вечером, ночью или куда. Однажды я спросил, ваше святейшество, надо служить. А я не читал правила, по задницей не мог. Он говорит, ну и что? Разве Богу нужны твои правила? Нужно твое сердце. Ты утром не кушал? Не кушал. Ты прочти их после, завтра. Ты прочел? Прочел. Поэтому молиться всегда, молиться везде, за все благодарить Бога, не роптать. Никогда я от него ропота не слышал. И вот то мужество, которое он являл, будучи патриархом церкви русской, должно передаться, я думаю, всем-всем, кто его знал, Царство ему небесное.
У нашего микрофона был протоиерей Николай Соколов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Толмачах, что при Третьяковской галерее в Москве. Мы вспоминали 25-ю годовщину со дня кончины святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена Извекова. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM. Прослушайте наше объявление. Церковная лавка Платитера при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес: Москва, Спартаковская, 13. Телефоны 8495-227-6303 и 8903-146-5221. Повторяем: 8495-227-6303 и 8903-146-5221. Православная выставка ярмарка 40-40. Москва, с 21 по 27 мая, павильон 7А, КВЦ «Сокольники». К выставке приглашены монастыри и храмы Русской Православной Церкви. Православная литература, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежда, обувь, продукция монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вопрос о традициях православия обсуждается в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас 21 по 27 мая в павильоне 7А с 11 до 19. Вниманию жителей Ростова-на-Дону. Межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь» пройдет в Ростове-на-Дону с 21 по 26 мая. Вы сможете посетить следующие разделы: миссионерская и культурная деятельность Русской Церкви, православный образ жизни, храмовое убранство, церковная атрибутика, одежда, главные уборы религиозного назначения, восстановление и реставрация православных храмов и монастырей, духовное образование и просвещение, православная литература, церковная полиграфия, издательское дело, паломничество, иконопись, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, подарки к православным праздникам. Приходите на выставку с 21 по 26 мая «Вертел-Экспо», Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 30. Приглашаем на выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 9 по 15 июня в выставочном комплексе «Тишинка», Тишинская площадь, дом 1. На выставке монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукции народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторская одежда. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем с 9 по 15 июня с 11 до 19 в выставочном комплексе «Тишинка». Вход бесплатный. Проезд метро «Белорусская кольцевая», выход к Белорусскому вокзалу. Далее по улице Вторая Брестская до Большой Грузинской направо до Тишинской площади. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.